есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня с вами снова мы. В программе «Будем откровенны». «Будем откровенны» — это доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. С вами я, Юлия Павлюченкова. Сегодня у нас в гостях Потанин Юрий Гелевич, генеральный директор издательства «Бином».
Добрый день!
Здравствуйте! Уважаемые радиослушатели, задать свои вопросы, поделиться вашим мнением, рассказать свои истории о нашей передаче вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы и рассмотреть все ваши предложения в нашей передаче. Опережающему росту злоупотребления наркотиками и заболевания наркомании среди несовершеннолетних в России по сравнению с темпами развития этого явления среди других возрастных категорий способствует недостаточное профилактическое воздействие. Как раз на эту наиболее наркогенную группу населения, молодежь, являющуюся питательной средой для взрослой, ну так в кавычках понятие, взрослой наркомании и незаконного оборота наркотиков. Отдельные акции, мероприятия, которые проводят, может быть, в школах, в институтах, иногда комитеты по делам молодежи, общественные организации, имеют часто и спонтанный, недостаточно комплексный и системный вид, и не базируются на каком-то анализе реальной наркоситуации в конкретном регионе, в местности, в населенном пункте, к сожалению, иногда носят подражательный характер. Реальное создание системы антинаркотической профилактики в подростковой среде в настоящее время не представляется возможным, потому что отсутствует достоверная, научная, настоящая, реальная оценка состояния наркоситуации именно среди подростков. Не выработаны критерии, на которые следует опираться при оценке такой. Очень часто бывает так, что общественные организации, часто и государственные органы, просто придумывают какие-либо акции, которые называют профилактическими, которые фактически не являются таковыми и, к сожалению, иногда носят наоборот не профилактический, а характер, когда дети и молодежь вызывают интерес, да, такие акции. Анализ результатов показывает, что в настоящее время вот эта общегосударственная система антинаркотической пропаганды либо вообще отсутствует, либо фактически коэффициент ее приближен к нулю. Для половины подростков источниками информации о наркотиках являются средства массовой информации – интернет. Да, мы все знаем о том, что в интернете можно узнать все, начиная от того, как действует наркотик, и кончая тем, как его приготовить. Да, неизобретательность в формах подачи материала, скудость его содержания на профилактических сайтах или сайтах тех ведомств, которые должны заниматься профилактикой, отталкивает молодежь, а привлекает как раз очень интересное изложение материалов о наркотических веществах и психотропных веществах на тех сайтах, которые пропагандируют употребление наркотиков. Собственно говоря, за редким исключением, официальные государственные каналы и издания СМИ приносят больше вреда, чем пользы, когда освещают вопросы незаконного оборота наркотиков. Причем, если в части изданий вред проистекает от некомпетентности и небрежности работников СМИ, которые не понимают иногда, чего они делают, то другая часть изданий под прикрытием поиска решения важной проблемы лоббирует ту или иную идею наркотизации, например, метадоновые программы, да, и другие. В многочисленных статьях, которые описывают доходы наркодельцов, их всесилие, благодаря коррумпированности чиновников, описывают состояние эйфории от употребления различных наркотиков. Очень мало тех, кто действительно занимается тем, что правильно излагает материалы, правильно, доступно, с целью именно научить не подростков, а подать нужные материалы тем, кто занимается профилактикой или кто занимается работой с наркозависимыми. В нашей передаче, как я уже представляла, участвует гость Потанин Юрий Гелевич, генеральный директор издательства «Бином». Именно в этом издательстве вышла достаточно интересная книга «Первая неотложная помощь при острых отравлениях наркотиками». и несколько других полезных книг, о которых, я надеюсь, вы расскажете. Они все посвящены профилактике наркомании или так иначе какой-либо проблеме, которая связана с наркотиками. Я думаю, что нашим радиослушателям будет очень интересно узнать, да, о вашей редакционной политике и об этих книгах.
Спасибо за приглашение. За 20 лет работы нашего издательства мы выпустили немало книг. В последнее время мы выпускаем литературу профессиональную, в том числе для медицинского персонала. Мы выпустили действительно за 10 лет несколько книг, посвященных проблеме борьбы и профилактики наркомании. Большая часть из них – это профессиональные книги, которые для врачей и специалистов. Несколько книг популярных, то есть для населения, для родителей. И вот не так давно мы выпустили одну небольшую, но, как мне кажется, крайне важную и интересную книгу, предназначенную для тех, кто работает с группами риска, то есть с теми социальными коллективами распространения наркомании и токсикомании, как более широкого понятия, в которых очень и очень прогнозируемо. Прежде всего, это преподаватели, школьные учителя, преподаватели колледжей, институтов. Это российская армия, которые приходят в казармы и работают там с рядовым составом. Это работники молодежных клубов, дискотек. Это работники госнаркоконтроля, возможно, Министерства чрезвычайных ситуаций и так далее. В этой небольшой, но очень интересной книге описывается, во-первых, симптомы и клинические признаки действия наркотических и прочих токсических средств, табака, алкоголя, бытовой химии, ядов. Но прежде всего, конечно, различных наркотических средств. То есть, представьте себе ситуацию, когда, предположим, учитель приходит в класс и видит неадекватное, пугающее поведение учеников.
Такие случаи бывают, действительно.
Да, конечно, там расширенные зрачки, характерный румянец, неестественное поведение, запах и так далее. Что делать в такой ситуации? Первая помощь, которая должна быть оказана, она может быть разнится в зависимости от того, какой токсикант подействовал. Может быть, даже первая помощь быть прямо противоположной. Искусственное дыхание, там, уколы. Конечно, прежде всего необходимо вызвать по телефону специалистов. Вторая часть книги – это дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз, когда в зависимости от того, какие признаки, клинические симптомы проявляются отравлением, вот преподаватель или офицер, или сотрудник МЧС, да даже случайный прохожий, может попытаться составить все-таки мнение, чем произошло отравление и какая помощь может быть при этом и должна быть оказана. Отдельно в этой книжечке есть маленькая главка «Это отравление у детей». Вот. И совсем уже в конце это какая профессиональная медицинская помощь будет оказана в дальнейшем, когда больной, пострадавший поступит в медицинское учреждение. Книга написана простым языком, она очень проста, она подготовлена небольшим коллективом Института скорой помощи имени Склифосовского в главе с академиком Лужниковым Евгением Алексеевичем, ведущим токсикологом нашей страны.
Да, это очень интересная книга. Я вот сейчас листаю ее. Действительно, да. Она маленькая и так все
она
понятно
дешевая,
написано.
Она дешевая. Я думаю, что в магазинах, наверное, она стоит менее 100 рублей.
Да, вы знаете, действительно, огромное количество наркозависимых погибает именно от отравлений и от того, что им вовремя не была оказана медицинская помощь. Конечно, требовать от родителей, чтобы они знали, как оказывать медицинскую помощь своему там, ребенку, даже если он наркозависим, видимо, невозможно, потому что все мы знаем, что наше общество, к сожалению, не готово оказывать медицинскую помощь. Это показывают те случаи, когда люди в метро, в общественном транспорте, просто я сейчас не наркозависимый имею в виду, да, просто люди падают в обмороки, либо с ними что-то происходит, останавливается сердце, и все мы теряемся, все мы не понимаем, что сделать, да, и только единицы, у кого есть либо профессиональное образование, либо какой-то такой пионерский, я сейчас, да, пионерское прошлое в виде скаутских там движений, таких отрядов взаимопомощи, или там кто прошел специальную подготовку в МЧС, я знаю, да, вот могут оказать такую помощь.
И знаете, Юля, я думаю, что, к сожалению, ситуация немного поменялась. Да, действительно, оказывать первую помощь непросто, но есть люди, профессионально сопряженные с такими проблемами, ну, например, школьные учителя, которые, к сожалению, должны, обязаны набором ну, таких простейших навыков владеть.
Почему, к сожалению? Просто.
Ну, не хотелось бы, чтобы они владели такими навыками. Если раньше, наверное, масштаб бедствия был такой, что позвонить куда-нибудь, привет, врачи окажут помощь, то теперь масштабы
не
бедствия.
Доедут.
Ну, теперь масштабы бедствия таковы, что, пожалуй, появился контингент людей, которые обязаны, просто обязаны уметь оказывать первую помощь.
Да, согласна. Давайте обратимся к нашим радиослушателям. К нам уже поступило первое обращение. Я напомню, что свои вопросы, пожелания, обращения вы можете отправлять по электронному адресу 624-9170@mail.ru. Итак, читаю. Хотелось бы побольше полезных книг по этой теме. Я работаю с наркоманами, но не вижу хорошей литературы на книжных прилавках о профилактике наркомании. Ну, такой вопрос понятный, да? Что вы можете сказать по этому поводу вообще?
Мой ответ, в общем, неутешителен. Книг мало, потому что мало специалистов. Книг мало, потому что много шарлатанов. Книг мало, потому что государство и власть помогает нам мало. В конце концов, книг мало, потому что в этой войне, которую мы ведем, и ставка, в которой это, в общем, наши дети, пока преимущество не на нашей стороне. Таков мой ответ.
Что надо сделать, чтобы эта ситуация поменялась? Ведь мы все говорим о гражданском обществе, да, о социальной ответственности. Мы все признаем то, что сегодня наркомания – это даже уже не эпидемия, это не болезнь, это просто вот... Даже я не знаю, как это назвать, но когда 4 миллиона, не менее 4 миллионов да, населения – это наркозависимые люди, это еще не посчитано. И еще мы даже не рассматриваем тех, кто иногда курит там марихуану, потому что они сами себя не считают наркозависимыми, и помощь особая им там какая-то не нужна. Да? То есть что делать?
Вы знаете, мою жизнь тоже стороной проблемы не прошла. У меня семья моего самого близкого друга пострадала, поэтому у меня настроение такое достаточно мрачное, и настроен я весьма агрессивно. Самое главное, с моей точки зрения, это первое, это абсолютная жесткость, с которой ну, соответствующие органы, наши власти, наше государство должно вести, проводить свою политику. На мой взгляд, это как на войне, где законов нет.
Вот. Пойман, расстрелян.
Ну,
кстати, заведение расстрела, как в Китае, ну, да, это, за торговлю наркотиками.
Если это, Юль, если это преувеличение, то небольшое, это первое. Вот. И второе, это, конечно, профилактика. Профилактика, причем профилактика, ну, своими масштабами значительно превосходящая то, как она ведется сейчас. Ну, вот известные события, которые произошли в нашей стране, там, под Екатеринбургом, там, за последний месяц, как раз иллюстрирует нашу с вами беседу. Вот, власти проявляют зачастую просто беспомощность. В лучшем случае.
Ну да, я здесь соглашусь. Мы неоднократно уже на предыдущих передачах, которые касались прямой темы профилактики, когда мы приглашали специалистов по профилактике, я, например, убеждена, что никакие конкурсы, рисунка среди школьников да, не смогут правильно донести до них идею невозможности употребления наркотиков. Мы уже как бы так улыбались, но это такая улыбка сквозь слезы, да, таким высказанием ребят о том, что, ну, конечно, пойдем курнем и нарисуем. Ну, да, есть вот конкурс плакатов. То есть профилактика, прежде всего, на мой взгляд, должна носить характер, когда по результатам участия в профилактической программе той или иной, ребенок, может быть, не в одной сразу, в двух, в трех, в системе профилактических мероприятий, ребенок четко осознает и четко знает ответ на предложение попробовать, ответ на предложение что-либо употребить.
Да, это именно так. Родители должны держать руку на пульсе, и со стороны родителей должно, как мне представляется, неукоснительно соблюдаться два правила. Ничего и никогда не пробовать. Это вот главное, что нужно в отношении своего ребенка. Как его нужно учить и настроить? Ничего никогда не пробовать. Это первое. И второе, по возможности не допускать каких-либо контактов с теми, кто причастен вот к этому делу. Это достаточно жесткие и мрачные реалии нашей жизни. Вот, к сожалению, медицина недостаточно эффективна. Поэтому эта проблема, конечно, не медицинская, вне всякого сомнения. Это проблема социальная, экономическая и даже политическая. Вот, поэтому нужна профилактика, это с одной стороны. А с другой стороны, нужны крайне жесткие и даже жестокие административные меры. А на третьем месте уже, увы, это достижение медицины. Вот приходится так расставлять акценты.
Ну да, но про достижение медицины, знаете, все ждут от волшебной таблетки.
Да, ее
не будет.
Любой
родитель ждет волшебной таблетки для того, чтобы прекратились эти кошмары, для того, чтобы остановилось вот это вот отдаление ребенка и потеря этого ребенка, да, и не дай бог, конечно же, его смерть. Каждый родитель мечтает о том, что вот сейчас появится какая-то волшебная таблетка, и поэтому они все, конечно же, очень хорошо, я такое сленговое слово употреблю, ведутся, да, вот ведутся.
К сожалению, это иллюзия.
И, да, они верят в некую иллюзию того, что кто-то может их ребенка вылечить. Идут к различным ясновидящим, не знаю, там, к колдунам, ведуньям, ищут какого-нибудь святого, вот, говорят, вы нам скажите, к какому надо святому пойти? Я говорю, ну, можно для начала просто в церковь. Но вот
да.
Люди хотят что-то сверхъестественного, волшебного, там, какой-нибудь.
Я бы вот что добавил. Очень важна, вернее, даже не просто важна, а необходима при попытке излечения мотивация. К сожалению, тот, кто заболел, тот почти не может быть мотивирован. Почти не может быть. И вот церковь здесь, пожалуй, вклад, возможный даже больше, чем можно предполагать. Церковь – это такое место, где можно попытаться создать мотивацию. А если, к сожалению, человек, подросток, ребенок заболел, то его почти невозможно мотивировать на излечение. Почти невозможно. К сожалению, поскольку у него разрушается нервная система, психика, мозг, мотивировать его сложно.
Да, я согласна. А потом надо понимать, что родители сначала они просто находятся в прострации, да, когда узнают. Я сейчас держу в руках книгу «Как помочь наркоману» Ева Иванова, да, тоже это ваше издательство, где приведены конкретные истории. Конкретные истории, как тот или иной мальчик или девочка исцелился, излечился, и через что он прошел. Как раз здесь описывается, что вот родители сначала действительно теряются, потому что они находятся сначала в некой прострации, они не хотят верить в то, что их ребенок наркоман. Они пытаются копаться в себе, какую же ошибку допустил я, почему я плохой родитель, раз мой ребенок наркоман. Потом, когда уже они верят, в некий второй этап, да, они начинают искать, вот я, как я говорила, таблетку. То есть, да, вот эти объявления «лечу наркоманию за один сеанс», там «знаю, как Да-да. Исцелить вашего ребенка» и так дальше. То есть, они хотят все время обманываться. То есть, как они вот встали на этот путь изначально, что я не хочу верить, что мой ребенок наркоман, так они и хотят продолжать обманываться. И вот замечательно, что есть вот такая книга, я повторю, «Как помочь наркоману» Ева Иванова, которая, в общем-то, рассказывает, вот уже показывает эти истории, показывает грабли фактически, и предлагает людям другим, которые прочитают эту книгу, не наступать на эти грабли. То есть, изучить опыт других, и обойти, не пойти тем же путем, потому что, по сути, все родители почему-то идут одним и тем же путем.
Да, это именно так. Лечение следует, к сожалению, констатировать, что лечение очень дорогое, очень дорогое. И в подавляющем большинстве случаев оно не приносит результата. Финал – это, неприятно говорить такие слова, но это там зачастую разорение семьи и, увы, печальный конец.
Ну да, к сожалению, да. Надо еще вспомнить о том, что сначала, если родители пытаются вылечить ребенка, год пытаются, два пытаются, а потом у них опускаются руки, и они уже не хотят никого лечить, тем более их замечательный ребенок, милый, хороший, который рос с детства, превратился в чудовище.
Да, да.
Лживое, гадкое, которое вот, в общем-то, да, тащится из дома, бьет там мать, когда она не дает денег, или еще что-то делает, ворует там, занимается на улице там проституцией зачастую. И тут вопрос в том, что а как же теперь этого-то любить? То есть вот мой-то был понятно, но вот, а этого-то как вот любить?
Да, это трагедия.
Да, я согласна. Вот вы говорили о том, что вы пережили такой опыт, такой в созависимости, когда в соседней вашей дружественной семье был ребенок-наркоман, и вы, конечно же, знаете это наверняка, общаясь с этой семьей, вы знаете, через что проходят
более
родители.
Более чем, да, Юля, более чем.
И, конечно, мы все, родители, я имею в виду, задаемся вопросом, ну почему же люди употребляют наркотики? Ну почему же все милиционеры, а теперь полицейские, да, знают где, но при этом ничего не делают? Ну почему же, и вот эти, ну почему же, они вырастают в некую претензию к обществу? Ну, мама, папа чувствуют себя очень раздавленно, они чувствуют себя ненужными, они чувствуют себя потерянными, не знающими, куда обратиться. Потому что выплеснуть эту наружу историю, получается признать себя неправильным родителем. Держать в себе иногда просто нет сил. И вот именно тогда эти люди зачастую приходят в церковь. Именно вот в такой вот кризисный момент. И потом уже последовательно они и приводят своих детей вот наркозависимых, которые либо с помощью программ «12 шагов», либо с помощью реабилитационных программ как-то начинают жить заново. Иногда. Не всегда так это удается. Да? Вот вы говорите, лечение дорогое. Но ведь очень важный момент. Вот в принципе, по сути, что такое лечение? Лечение. Можно ли вылечить наркомана? Да? Говорят, нет, наркомана вылечить нельзя.
Да, большинство считает именно так.
Лечение что? По сути, вот это короткий период освобождения его организма, ну, если так своими словами, да, от ядов, ну, вот как раз мы рассматривали, да, в начале разговора, от отравляющих его организм веществ, вот наркотических, 2-3 дня в медицинском учреждении, ну, неделю, да, в обычном медицинском учреждении.
Может быть, чуть больше, но...
Ну, плюс-минус, да, там, да, в зависимости от организма. А дальше это путь наверх. По сути, дальше его организм не требует наркотика. Его кровь, она уже чистая. А тут уже вопрос головы, вопрос мозга, вопрос желания человека находиться вот в этом состоянии. И нежелание это состояние терять. Ведь нет медицинского такого требования, что вот мой организм требует наркотик. Правильно? Есть просто желание это иметь. Вот как бы, да, вот. Поэтому я всегда к наркоманам как-то вот отношусь, при том, что я с ними уже 15 лет работаю, так или иначе, и центры делала. И мне очень жалко их близких. Но не очень жалко наркоманов.
Ну, вы знаете, насколько я знаю, современные медицинские теории предполагают наличие предрасположенности к наркотикам аналогично предрасположенности к алкоголю. То есть из 10 людей, которые, ну, скажем, волею судьбы однажды попробовали там что-то покурить или что-то выпить, или принять какую-то таблетку, может быть, один или два, ну, буквально сразу становятся наркоманами. Вот. А бывает, что достаточно несколько раз повторив этот страшный опыт, человек спокойно наркоманом не становится. Это такие медицинские модели, которые там что-то на уровне хромосом, генов, там вот что-то у человека некомплектное или наоборот переизбыточное, комплектное, из-за чего вот у него такая повышенная предрасположенность. К сожалению, как я понимаю, человек, если он заболел, ну то есть, если у него потребность в дозе превышает какое-то количественное значение, то он становится наркоманом уже навсегда. То есть, если он бывал в стационаре, его пролечили, и он день, два, месяц, год, а может быть 10 лет уже ничего не принимает, то, к сожалению, он при этом не перестает быть наркоманом. Не перестает. В этом вот страх и ужас перед ситуацией. Вот, поэтому еще раз говорю, что родители должны каждодневно сейчас в нашей жизни, особенно в городской, каждодневно держать руку на пульсе своих детей. Вот, институты государства и, конечно же, колоссальная роль в этом может быть церкви, должны в этом помогать. Помогать прежде всего родителям.
Я с вами соглашусь, но просто все мы знаем, что сейчас родители очень удалены все-таки от своих детей.
Да.
И это специфика не только времени, но и технологичности сегодняшнего времени. Ну, то есть всегда так или иначе был конфликт отцов и детей. Ну, всегда он был, да. И век назад, и два, я думаю, 5 и 10. Но вопрос в том, что сейчас поколение молодое, оно совершенно в других технологиях живет, да. И, конечно, у молодых очень часто есть такая шутка про попробуй научить бабушку посылать смс.
Ну да.
Ну, то есть при том, что ребенок маленький, там, 3-4-летний, умеет посылать смс в случае, если ему что-то, ну, я имею в виду, там, в виде там позвони мне, ну, в виде шаблонов, да. Ну, и во всяком случае, мои дети это умеют уже делать. И вопрос в том, что, понимаете, и говорить о том, что вот вы, родители, держите руку на пульсе, да, мы тоже приглашали специалистов по взаимодействию родителей и детей. А как же вот понимать детей? У нас были замечательные люди, которые вот педагоги, причем с большой буквы этого слова. Но все равно сейчас дети отдаляются, у них свои интересы, у них вот это непонятный интернет. Многим ведь родителям непонятный. Многие родители стараются соответствовать, быть, изучать. И действительно, кто там помоложе, они понимают. И от этого понимания им еще хуже становится, потому что мы же все знаем, что в интернете действительно можно найти все.
Ну да, Юля, но правильно все. Ну ничего другого не сделать, ничего. Мы находимся фактически на войне. И пока враг не истреблен, там торговцы, да, вот ничего другого не придумать. Дома должны смотреть родители, в школе должны смотреть преподаватели, в клубе, на дискотеке должны быть специальные люди, у которых должны быть натренированные глаза, натренированный нос, натренированные уши. Во дворе должен быть натренированный участковый милиционер, который должен посматривать. И вот, как у нас написано в книжке, он должен быть хорошо тренирован и понимать, правильно ли зрачки у детей, да, правильно ли они себя ведут. Ничего другого, когда вот торговцы находятся в окружающей среде, среди нас, среди наших детей, ничего другого мы сделать не можем. Вот, лишний раз привести ребенка в церковь замечательно.
Но это не защитит его.
Да, это не защитит, ну, в какой-то маленькой степени. А так, 24 часа в сутки, не спускать с него глаз, лично я со своим жизненным опытом и со своим пониманием нашей жизни, Юля, я ничего другого не могу сказать.
Я согласна, конечно, что, но надо искать, может быть, эти формы есть. Конечно, доверительные отношения с ребенком, это очень важное, очень серьезное значение имеет, но вот что делать, например, если подруга или друг моего ребенка наркозависим?
Вы знаете, мой товарищ, у которого случилось несчастье, он дал следующий ответ. Если у вашего ребенка друг наркозависим, вот продавайте квартиру, забирайте ребенка и переезжайте в другую часть города, а еще лучше в другой город.
Да.
Вот такой был ответ.
Я вообще, да, слышала такие истории о том, что люди просто все бросают.
Лучше, потому что рисковать невозможно. Невозможно. Кончится, может, вот тем, чем кончается.
То есть, так или иначе, как бы не было, этот друг... Помните пословицу, да, есть? Скажи мне, кто твой друг, я скажу,
да,
кто ты. В общем-то, мне вспомнилось.
Хотелось бы что-нибудь такое сказать веселое, оптимистичное, но не получается.
Ну, у нас не задача говорить веселое, оптимистичное. У нас откровенный разговор о наркотиках, и именно передача «Будем откровенны». Ее главная задача – рассказать родителям, обратить внимание, показать бабушкам, дедушкам, тем специалистам, которые нас слушают, а может быть, да, рассказать о тех способах профилактики, о материалах, книжных,
да,
материалах,
конечно,
которые есть, да, познакомиться с специалистами, которые занимаются профилактикой либо лечением уже наркозависимости. И я хотела бы обратить наше внимание на вопросы, которые нам присылают. Итак, зачитываю. В 2008 году у меня погиб от передозировки наркотиков близкий друг Олег. Меня в этот момент рядом с другом не было, но ребята рассказали мне, что на вечеринке Олег незаметно уединился в ванной комнате и потом уже был не в себе. Ему было очень плохо. Но ребята ничего не могли понять, не знали, что нужно делать, а когда приехала скорая, было уже слишком поздно. Я думаю, вот прокомментировать это интервью...
Ну, я буквально два слова могу сказать. Мне кажется, что родители и вообще все должны следующее представлять, что у наркотика есть... так по-житейски говоря, два вида действия. С одной стороны, это отравляющее вещество, которое медленно, шаг за шагом, парализует нервную систему, там желудочно-кишечный тракт, легкий, печень, мозг и так далее. Это медленными дозами каждый день. Второй аспект заключается в том, что наркотик – это немедленный яд, вот немедленный, это токсикант. И если у вот товарища Олега, вот, о котором он говорит, случилось такое вот происшествие, это означает, что невостребованность к веществам, он мог быть там особо грязный или его было особо много. Вот, постоянная тяга к новым и новым дозам привела к тому, что он что-то хватил и просто на него подействовал яд. Ну, представьте себе, там укусила змея, кобра. Вот что-то в этом роде. что-то в этом роде. Это передозировка, это действие, моментальное действие яда. Вот, может быть, если бы умели оказывать какую-то простейшую помощь, иногда это просто вода, промывание желудка, даже не нужно овладеть какими-то особыми... Ну вот если знать, что это за вещество, и хотя бы примерно представлять до приезда врача, какую помощь можно оказать, может быть, можно удалось бы что-то сделать.
Ну, вы знаете, я думаю, что вообще я вспоминаю сейчас такую ужасную историю, трагическую, которая не так давно присутствовала в средствах массовой информации, когда мама... Трагическая, в общем, история. У мамы была замечательная, хорошая дочка. Она никогда не употребляла ни наркотики, не курила, не употребляла алкоголь. Хорошая семья, послушная дочь. Эта дочь просто-напросто оказывается в компании своих подружек. У подружки дома. И, в общем-то, казалось бы, все понятно. Родители у подружки тоже были дома вечером. А потом родители подружки решили, что ну, девочки взрослые, ну, надо как-то их оставить. Может, они хотят там музыку послушать. Что ехали на дачу. А утром... Хозяйка квартиры, ну, девочка, я имею в виду, да, позвонила в 5 утра родителям с криками «Она умерла». То есть просто-напросто 15 рюмок, эта история так и называлась, 15 рюмок, которые убили мою дочь. Ну, то есть тут вопрос того, что не обязательно употреблять наркотики.
Да, конечно, да? Конечно.
То есть тут не история таких наркоманов, которые вот такие грозные наркоманы, уже матерые, с определенным опытом. Это может быть человек, который первый раз что-либо попробовал.
Да, пробовать нельзя ничего.
Пробовать нельзя ничего. Но, к сожалению, молодежь как раз их тянет на все новое. И вот эта сейчас идея, всю жизнь надо попробовать. А как это вот жить? Потом ведь буду жалеть, что не попробовал чего-то. Да, вот я всегда говорю в таком случае, ну попробуй, прыгни с крыши что-то. Ты же знаешь, что с крыши нельзя прыгать? Знаю, страшно. Я говорю, а почему? Ну, то есть вот, с крыши ты не хочешь прыгнуть, а там у колодца.
Юля, это верно, верно. Ну, такой, в общем, педагогический прием, наверное, с осторожностью, с большой осторожностью, что-то подобное можно делать, но очень аккуратно.
Вот еще я держу в руках сейчас тоже книгу, выпущенную вашим издательством, издательством «Бином», «Популярно о наркотиках и наркомании».
Да, это очень известный ленинградский врач ее написал в свое время. Мы несколько лет ее продавали.
Мне кажется, вот она очень интересная, такая книга. Здесь прямо четко написано, да, чем грозит наркоманам закон, кто чаще становится наркоманом. Наркоманы в армии. Всем известно уже, что мамы пытаются таким образом спасти от наркотиков детей, отправить их в армию. Как вести себя с наркоманом? Почему люди потребляют наркотики? Вот все такие понятные вопросы, и такие ответы достаточно интересные. Я так понимаю, что Сергей Борисович, это Санкт-Петербурга, специалист, да, да, Белогуров.
Да, да, да.
А ее сейчас можно найти в магазинах? Эта книга продается? Может быть, в остатках?
Вы знаете, да? Я, Юля, на много ваших вопросов ответил. Но на такой вопрос, к сожалению, мне сложновато ответить. Наверное, у нас какое-то количество осталось еще, и мы ее допродаем. Вот, ну, мы же идем на поводу, в конечном итоге, увы, у спроса. Продается, мы печатаем, там перестает продаваться, перестаем печатать. Вот приходит череда новых книг.
Как раз по этому поводу есть вопрос очень интересный. Я напомню радиослушателям о том, что задать свои вопросы, поделиться мнением, высказать какую-то свою точку зрения в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru. И вот такой вот вопрос. Почему бы не объявить всероссийский конкурс на лучшие книги о наркомании и не издать их за счет бюджета большим тиражом?
Мой ответ...
Я за, да.
Да, мой ответ короткий. Наверное, это было бы здорово. Возможно, это было бы лучше, чем плодить новые ведомства с большим количеством чиновников, при этом не улучшая статистику.
Да, к сожалению, да и вообще сложно со статистикой. Вот в этом вся проблема, в том, что посчитать-то мы не можем. Вот вопрос в чем. Книги разные нужны, книги разные важны. Но, видимо, особой похвалы заслуживают те, кто пишет, да, такие книги, которые помогают спасти чью-то жизнь. Вот вы расскажите, вот авторы этих книг, вы с ними как-то, наверняка это люди, с которыми вы наверняка давно сотрудничаете, может быть, да, или знаете.
Ну да, у нас несколько книг выходило вот на эту тему, и это интересные люди, это интересные. Среди них были психологи, среди них вот врачи. Конечно, лечить наркомана, да не обидеться на меня врачи других специальностей, это не совсем то же самое, что лечить, например, горло. вот, или угри подростковые. Конечно, мне кажется, что это люди, которые как-то по-особому воспринимают боль. Хотя, ну, не просто рассуждать на эту тему, поскольку зачастую мы являемся свидетелями достаточно печального опыта. Вот, зачастую врачи, которые вот в этой сфере работают, нередко такие случаи, они втягиваются вот в коммерческие отношения. Известны такие случаи, о них пресса пишет.
Ну, есть официально вообще врачи, которые создают свои реабилитационные центры, или которые... А вы имеете в виду в коммерческие отношения, когда врачи продают наркотические вещества?
Да.
К сожалению, да.
Вот такое... вы знаете, опять же, наверное, в последний раз, возвращаясь к истории, к трагической истории, которая случилась с моим очень близким другом, вот он, когда эта история уже свою печальную развязку имела, он сказал, что вот связка врач-наркоторговец и правоохранитель, вот, это настолько обыденное явление.
А вы говорите «война».
Вот я про это и говорю. Это война нас. Юль, мы с вами воюем против них, против наших врагов. И враг этот зачастую...
Наш же ближний.
Да,
вот, понимаете,
да,
вот да, очень да, сложно да, вести бой.
Да. Ага. А между ними, вот между нами, между ними, вот наши дети стоят. Такая суровая картина.
Да, вы понимаете, война, она будет тогда, когда мы это все признаем. Пока идет забалтывание, тема наркомании. Идет забалтывание и видимость решения этой проблемы.
Я согласен.
Понимаете, в средствах массовой информации говорят, да вы не бойтесь. Смотрите, вот на Урале выловили там 450 килограмм там, героина. Да? А вот там при попытке пересечения там, какой-либо границы выловили там 180 килограмм героина. И никто не задумывается о том, что это единицы, капли, огромные лавины, тонн,
да.
Килограмм, а
Юль,
тонн.
Можно употребить более сильные выражения. Да, вот там несколько лет назад премьер-министр, ну тогда был президент Путин, сказал, у нас будет Олимпиада. Здорово, да, и вот у нас вот она, Олимпиада в Сочи будет. И вот сейчас кто-то, я не знаю кто, премьер-министр, президент или кто-то
особенно
еще.
Особенно накануне выборов, это актуально.
Да, должен сказать, все, с завтрашнего дня мы выходим на эту войну, вот она будет вестись. И пока вот враг не будет уничтожен, она будет вестись беспощадным и жестким образом. То есть импульс сверху совершенно необходимая вещь. Но мне кажется, что мы там выходим за рамки, да,
непосредственно нашей беседы. Почему? Я думаю, что у вас есть ваше мнение, и вы можете его изложить.
Ну, я его
полностью, например, поддерживаю, но я, например, не считаю, что надо ждать импульса сверху. Пока мы его дождемся, и дождемся ли... Я сейчас никоим образом не против власти, да, я просто к тому, что очень часто мы можем не дождаться.
Конечно.
Понимаете, и вот те факты, которые мы иногда видим, иногда в интернете проскакивают сообщения, когда импульс идет снизу, когда идет вот такое вот неприятие ситуации в регионах, когда, ну, опять-таки, тот же самый пример Жени Ройзмана. Очень хочу его пригласить сюда в студию, после того, как он перестал быть депутатом Госдумы, он редко бывает в Москве, но я думаю, все-таки он нас посетит. Когда на Урале просто-напросто поджигали дома наркоторговцев, цыган, люди, жители, родители тех, кого эти цыгане подсадили на наркотики, на героин, там, да, на мат.
Да-да-да.
Вот. Опять-таки ситуация, когда реабилитационные центры, родители не в состоянии платить деньги, да, и они просто создавали общественные структуры, создавали такие помещения, куда можно было привезти, привозили в багажниках, привозили в наручниках своего вот ребенка, который уже несколько лет наркозависим, да, который уже вынес из дома все, избил всех, уже получил там пару статей за какое-нибудь мошенничество и грабеж на улице. Привезти, приковать к батарее, приковать там к какой-нибудь железной кровати, рядом с ним поставят ведерко, и дальше этот ребенок будет проходить некую реабилитацию. Да. Так вопрос, центры такие закрыли, цыган запретили жечь, соответственно, а дальше-то что?
Юль, ну, мы, по-моему, с вами почти все точки над «и» расставили. Наш удел – бороться, да, вот мы боремся тем или иным способом.
Как можем.
Как можем, совершенно верно. И мы делаем все, что в наших силах, и нам ничего другого не остается. Но пока не последует жесткий волевой импульс сверху, мы будем отступать перед превосходящими силами противника. Ну, таково мое мнение. Вот, ну вот, может быть, церковь еще может внести третий вклад реальный. Вот, все-таки у нее достаточно серьезное большое влияние. Она может, а больше ничего. Медицина бессильна, просто бессильна, увы. Это такая болезнь, это не ангина.
Да, было бы, наверное, неплохо.
Да, было бы неплохо.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Потанин Юрий Гелиевич, генеральный директор издательства «Бином». Наша программа «Будем откровенны», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Мы сегодня с вами разговариваем о тех материалах, книгах, задача которых профилактически помочь и специалистам, которые работают с молодежью. И вот я сейчас держу снова интересную книжку «Секреты токсикологии». Я вижу импортных, иностранных, да, таких авторов, вопросы, которые вам зададут. И скажите, пожалуйста, то есть вот достаточно уже серьезный труд. То есть если предыдущие книги, о которых мы рассказывали, это такие, ну, все-таки брошюрки, да, то эта книга издана в таком серьезном, твердом переплете. И скажите, пожалуйста, то есть вот что же сподвигло вас вот на такое вот...
Это хорошая книга. Она действительно переводная, перевод с английского, под редакцией, кстати сказать, того же самого Евгения Алексеевича Лужникова, там на титульном листе можно прочитать. Эта книжка была выпущена в Америке, и она построена в форме вопросов и ответов. В общем-то, это более серьезный уровень.
Ну, это для специалистов, конечно.
Да, в Америке эта книга, ну, позиционируется как книга для студентов. У нас, поскольку у нас, в общем, ну, уровень подготовки, наверное, немножко ниже, то у нас она интересна не только студентам, но и преподавателям, аспирантам, ординаторам и так далее. В форме вопросов и ответов освещаются самые разные, но профессиональные аспекты борьбы не только с наркотиками, но и с многими другими отравляющими веществами. Там в конце, наверное, интересно.
Оружие массового поражения, я вот зачитала.
В частности. Ну, возможно.
Да, то есть, ну, тут представлены уже не только наркотические вещества, но и непосредственно ядовитые вещества. И вот, как я уже говорю, даже вот оружие массового поражения. А вот расскажите нам, я знаю, что в вашем издательстве вышла очень большая, серьезная работа, которая, в общем-то, касается напрямую, да, жизни и жизнедеятельности святого Русской Православной Церкви, архиепископа Луки.
Да, это одна из самых дорогих для нас книг. Несколько лет назад...
Дорогих это как? Она очень дорогая вам, сердце вашему?
Нет. Ну, понимаете, все книги для меня, как мои дети... Вот эта книга, как ребенок, дорога для меня. Это книга Воина Есенецкого «Очерки гнойной хирургии». Совершенно удивительная книга.
Название такое. Но это для специалистов все-таки книга? Или...
Ну, Юля, я не знаю, насколько вы представляете. Дело в том, что Воин Есенецкий был одновременно... Он же был выдающимся хирургом, да?
Конечно.
И он был, ну вот, одним из иерархов нашей вот церкви православной. И он, тут есть даже фотографии, он поверх больничного халата вот одевал, значит, вот одежды священника и шел проповедовал. Или наоборот. Ну вот, уникальность книги заключается в том, что он написал ее 80 лет назад. И мне трудно представить себе... Чтобы...
То есть это его книга?
Да, конечно.
А, то есть это он ее написал?
Он ее написал. Ага. Причем он не просто ее написал. Если вы посмотрите внутрь, там авторские рисунки анатомические, совершенно поразительные. Вот. Ну, представьте себе, я не могу представить себе, пусть кто-нибудь из ныне действующих профессоров, академиков, вот напишет книгу научную.
И зарисует.
Научную, да, и зарисует, которая будет читаться и продаваться через 80 лет. Мне трудно это представить. Вот Воин Есенецкий написал книгу 80 лет назад совершенно удивительным языком, которая покупается каждый день сейчас. Мало того, еще большую нашу гордость составляет то, что в этой книжке есть вторая часть. Это его эссе. Эссе, которое называется «Наука и религия». Это вот такое философское эссе Воина Есенецкого, где он рассуждает о соотношении науки и религии. Юль, ну, нетрудно представить себе, насколько это сложная, щекотливая и непростая тема, написанная удивительным совершенно языком, простым и ясным, где вот святой Лука вот про это пишет. Вот, у нас были договорные отношения с его наследниками. Вот, по-моему, как мне представляется, в Крыму сейчас живет его внучка, кажется, если я не ошибаюсь.
Ну, по возрасту, да, внучка. Ну, может, и правнучка, в принципе. Ну, то есть...
А здесь вот есть фотографии. Вот это очень дорогая для нас книга, очень памятная.
Да, интересно, действительно. Но все-таки она больше специалистом.
Да, конечно, конечно. Но будет время, я...
Но читают ее и просто люди,
Юля, вот которые... я вам ее оставлю в подарок.
Вы... Спасибо, я изучу.
Нет, вы... изучать хирургическую книжку – это, пожалуй, перебор. Вы просто полистаете, получите огромное удовольствие. Особенно его зарисовки. Вот когда к нему приходят, например, крестьяне, и вот на что они жалуются, вот это он описывает. Ну, удивительно просто. Ну, просто, я не знаю, это вот нынешние обладатели Букера просто отдыхают, я бы сказал так.
Да, интересно. Скажите вообще, где можно купить ваши книги?
Вы знаете, медицинские работники очень консервативные люди, очень консервативные. Они не покупают книги Сладков. Вот, они покупают книги, к сожалению, а может быть, к счастью, в очень ограниченном числе магазинов.
Но это медицинские работники. А вот если родитель захочет, да, вот там какой-нибудь специалист, там, педагог, социальный работник.
Юль, ну, надо...
Искать. Надо искать.
Ну, надо искать, да, если не полениться, сходить в магазин «Медицинская книга» на Комсомольском проспекте. Там можно купить. Можно пойти в Олимпийский, где самый большой книжный развал в городе.
Скажите, какие интересные книги вы собираетесь сдать, может быть, в ближайшее время? Какие планы у вас есть?
Вы знаете, я не буду загружать читателей медицинскими названиями болезней и способами их лечения. Упомяну только, пожалуй, одну книгу. Вот сейчас совместно с Институтом социальной стратегии и тактики мы скоро начнем готовить книгу по передовым медицинским технологиям. По самым передовым медицинским технологиям. Эта книжка большая, объемная. Наверное, мы будем ее готовить долго. Вот. Но это то, что нам нравится. Это то, что нам нравится. Вот у нас несколько десятков книг находятся в подготовке. Вот. Но, как правило, это книжки, в большинстве случаев, это книжки узкопрофессиональные. И вряд ли слушателям радиостанции доставит интерес.
Но вот все-таки те, которые так или иначе, может быть, связаны с нашим сегодняшним вопросом, да, с темой наркомании, с темой алкоголя, токсикомании, то есть именно вопрос, такие вот книжки специфичные, которые, может быть, вот как мы уже рассуждали, вот книжка популярна о наркотиках и наркоманиях, да, замечательно могла бы быть прочитана и родителями. Потому что там действительно простым языком описываются вот все вопросы, которые актуальны, да, с какой стадии там. Наркомания излечима, когда еще не поздно лечить. То есть самые обывательские вопросы, не специалистов.
Я понимаю, Юль, это непростой вопрос для нас. Книг, мы с вами уже об этом говорили, книг таких мало. Читателей, к сожалению, тоже не очень много. На помощь государства мы не рассчитываем.
Ну как же, мы с вами уже обсудили, что мы объявим конкурс.
Да. Нет, мы хотели бы, да, вот, но мы не рассчитываем. Мы рассчитываем на свои силы. Все, что в наших силах, мы будем делать.
Замечательно звучит, в общем-то, оптимистично. Я думаю о том, что действительно хорошая идея о конкурсе. Я думаю, что можно ее предложить. У нас будут присутствовать на последующих передачах сотрудники и руководство Федеральной службы наркоконтроля. Можно предложить такую форму взаимодействия. Тем более, что в других отраслях, я имею в виду, такое взаимодействие есть. И есть конкурс среди журналистов, пишущих и специалистов, которые могли бы...
Понятно. Да вы знаете, Юль, я с вами на 100% согласен. Каждый день мы с вами открываем почтовый ящик, да, и находим там изданную громадными тиражами фигню всякую. Причем зачастую эта фигня не на одной страничке.
И цветная, да.
Вот здесь, пожалуй, не слишком уж большие финансовые усилия государства могли бы быть применены. Вот, и соответствующие материалы... могут быть, ну, печататься большими тиражами и раздаваться, например, в школах.
Вообще, мне кажется, сейчас же, да, есть такая идея, у нас были на предыдущей программе представители благотворительного фонда святого мученика Бонифатия, и они рассказали о том, что сейчас они начинают такую целевую программу по формированию школьных библиотек различными профилактическими книгами. Вот мне кажется, что вот можно было бы вам повзаимодействовать как раз, потому что, на мой взгляд, ну, допустим, для детей-то нет, хотя, может быть, какие-то книги, да, можно было бы порекомендовать для старшеклассников, а для специалистов, для социальных работников в школе, психологов, педагогов, эти книги могли бы, я считаю, очень даже пригодиться.
Да, конечно.
Подведем некоторые итоги нашего обсуждения. Я напомню, сегодня у нас в гостях был Потанин Юрий Гелевич, генеральный директор издательства «Бином». Думаю, что нам всем стало более понятно, как появляются на свет книги о профилактике наркомании, где найти ответы на самые важные вопросы. Наша следующая передача будет посвящена судьбе наркозависимых людей. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». С вами была я, Юлия Павлюченкова. И до свидания.
Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих. Прихожан храма иконы Владимирской Пресвятой Богородицы в поселке Красково Московской области, протоиерея Михаила, иерея Дмитрия, Ефросинии, Нины, Григория, Алексея, Лидии, Евгения, Фатинии, Марии, Зои, Николая, Маргариты, Тамары, Александра, Ольги, Александра, Романа, Лидии, Владимира, Валентины, Елены, Владислава, Ольги, Федора, Людмилы, Алексея, Федора, Елены, Александра, Вероники, Ксении, Марии, Олега, Игоря, Краскели, Александра, Анатолия, Евдокии, Марины, Дмитрия, Степана, Нины, Галины, Марии, Татьяны, Игоря, Татьяны, Константина, Виктора, Вячеслава, Анастасии, Натальи, Елены, Серафимы, Лидии, Ирины, Тамары, Виктора, Ольги, Валентины, Романа, Агриппины, Елены, Валентины, Зои.
Прослушайте наше объявление.
Внимание жителей Санкт-Петербурга! Центральный выставочный зал «Манеж» приглашает с 5 по 9 октября на всероссийскую выставку-ярмарку «Православная Русь». Храмовое убранство, иконы, ювелирные изделия, реставрация, православная литература, паломничество, облачение, изделия художественных мастерских. Адрес: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 1. Телефон в Санкт-Петербурге 8-812-320-80-95. Повторяем: 8-812-320-80-95. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на ВВЦ в павильоне 70 с 5 по 10 октября. Свято-Дмитриевское училище сестер милосердия объявляет набор на бесплатные курсы патронажных сестер. Приглашаем тех, кто желает послужить больным, облегчить страдания тех, кто прикован к постели. На время обучения и в последующем предоставляется работа в подразделениях патронажной службы. Очень ждем. У нас много людей, которым нужна ваша помощь. Запись на собеседование по телефону справочной службы милосердия 972-9702. Повторяем: 972-9702. Православная выставка «По завету князя Даниила» состоится с 14 по 20 октября в павильоне 69 ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукции монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем с 11 до 19 в павильоне 69 с 14 по 20 октября. Вход свободный. Издательство Московской Патриархии приглашает на презентацию новой книги «Библия и история». Читатели встретятся с автором Сергеем Воробьевым, смогут получить автограф и приобрести книги со скидкой. А также можно познакомиться с новыми изданиями богослужебной, календарной, духовно-просветительской и детской литературы. Среди них долгожданная книга Валерия Духанина «Огради нас, Господи, от суеверия, оккультизма, порчи». Встреча состоится 28 сентября в магазине «Православная книга» на улице Погодинская, дом 18, у метро «Спортивная», начало в 17 часов.
Преподобный Анатолий младший, Потапов, Обсинский. Оттого ереси распространяются всюду и прельстят многих. Враг рода человеческого будет действовать хитростью, чтобы, если возможно, склонить к ереси и избранных. Он не станет грубо отвергать догматы Святой Троицы, Божества Иисуса Христа и достоинство Богородицы, а незаметно станет искажать преданные святыми отцами от Духа Святаго учение Церкви и самый Дух Его и уставы. И эти ухищрения врага заметят только немногие, наиболее искусные в духовной жизни. Еретики возьмут власть над Церковью, всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет в пренебрежении. Господь сказал: «По плодам их узнаете», или, что тоже, «По действию еретиков старайся отличить их от истинных пастырей». Это духовные тати, расхищающие духовные стада, и войдут они во двор овчий, церковь, при лазе инуде, как сказал Господь, то есть войдут путем незаконным, употребляя насилие и попирая Божьи уставы. Господь именует их разбойниками. Действительно, первым их делом будет гонение на истинных пастырей, заточение их, ссылки, ибо без этого нельзя будет им расхищать овец, стадо. Посему, сын мой, как увидишь нарушение божественного чина в церкви, отеческого предания и установленного Богом порядка, знай, что еретики уже появились, хотя, может быть, и будут до времени скрывать свое нечестие или будут искажать божественную веру незаметно, чтобы еще более успеть, прельщая и завлекая неопытных в сети».